91. А там все то же. Темные окружили нестойкое сознание и парализовали волю. И некому же разъяснить и помочь, и осветить происходящее. Не в том беда, что изменилось направление, а в том, что человек не отдает себе отчета в происходящем и слепо повторяет мысли, внушаемые тьмой. Обман налицо, но со стороны темных. Объект же их ухищрений искренен в выражении своих чувств, не замечая двойственности и нелогичности своих умозаключений. Печальная участь — игрушкою быть невидимых темных воздействий. 92. Июль 3. Все, что исходит от меня, являет мир мой и соединяет идущих за мною со мною. Так что приобщиться к миру моему нетрудно. Также и учение жизни, и слово мое объединяется мною, если в сердце живут и принимаются сердцем. Головное познавание недостаточно, ибо деятельность мозга ограничена внешними чувствами, и рассудок за пределы плотного мира сознания не выводит. Каждое слово мое и владык, как бы канат, соединяющий с миром, действительно сущу. Также и посланники наши на всем, что передает через них миру, накладывают печать иерархической достоверности. Учение живой этики много дано. Столько дано, что сознание человечества насыщено будет на тысячелетия. Но заповедана беспредельность, и данное миру сокровище — только ступень к новому знанию и новым нахождениям духа. Трудно усвоить понятие возможности беспредельного познавания, но оно удел человека, и беспредельный рост могущества духа — неотменная участь его. Так, открывая перед человечеством путь в беспредельность, ставим его лицом к лицу перед нескончаемостью достижений. И никто не отвергнут, и путь никому не закрыт. Призываются все под знамена света. Идет великий набор под знамя владыки Майтреи. 93. Бывают периоды в жизни ученика, когда ему надлежит двигаться одному. И кажется ему, что оставлен, что владыка далеко, что некому его поддержать в трудные минуты жизни. Это испытание неизбежно, ибо надо научиться стоять на собственных ногах, стоять твердо и непоколебимо. Конечно, связь с иерархией не прерывается никогда, хотя бы она видимо и не ощущалась. Это пусть осознанию служит, что связь с владыкою нерасторжима, но научиться быть одному необходимо. Воинов надо владыке, могущих выполнить любое поручение. Сознание силы своей, объединенной с моею, утверждайте во всех условиях жизни, каким бы далеким ни казался владык вашему земному сознанию, ибо я с вами всегда. 94. О созвучии мыслей с соответствующими сферами пространства следует крепко подумать, ибо закон созвучия в действии постоянно. И окружает сам себя человек роем мыслей созвучных. Связующей нитью со мной является мысль. Магнитно связующую силу и нить является сила мысли ко мне устремленной. Устремление чудо творит. Так просто, легко и свободно каждый может себя привязать к лучу иерархии света. 95. Июль 4. Все хорошее и плохое, приятное или неприятное, верное или неверное, правильное или неправильное, спорное или бесспорное, истинное или ложное, явные или неявные, очевидные или ускользающие, сверху или снизу идущие, внушающие сомнения или несомненные, все отметается без всяких колебаний, если оно преградой служит общению со мной, или мешает ему, или от меня отдаляет, и так или иначе нарушает единение в духе со мною. Не нужны рассуждения, не нужны доказательства, не нужно ничего, что может отдалить от меня. Много ловушек для мысли расставлены темной рукою, поражающих своей ярою убедительностью земной очевидности. Но и через это пройдем, стараясь даже не останавливаться на них мыслью. Если вспомнить минувший опыт, особенно первых шагов после зова, то сколько сделано было попыток пресечь устремление всевозможными хитроумными выдумками. Темным только бы огни угасить и пресечь сияющую нить связи. Ритмичное, постоянное, непрерываемое продвижение, неуклонное, как течение светил, непреложно приведет ко мне идущего яро. Особенно опасны периоды пролаги сознания, когда кажется, что кончено все, и оставил владыка, когда гаснут огни, и земная очевидность напряженно утверждает себя, но и через это пройдем. 96. Правильно отметили, что выражение изображения меняется. Поэтому следует улавливать моменты особой яркости и четкости для того, чтобы запечатлевать их внимательно и длительно. Это зависит как от внешних, так и от внутренних условий и от состояния сознания. Многие подробности имеют важное значение. 97. Карма человека заключена в его ауре и ее излучениях. Излучение можно регулировать волей. Следовательно, воля может воздействовать даже на карму. Овладение собой в этом отношении важно необычайно. Можно на мелочах убедиться, как состояние излучений собственной ауры влияет на окружающих. Истинно, судьбу свою несет человек в излучениях своих. Этим же объясняется и влияние выдающихся личностей на массы, полководцев на войско свое и учителя на учеников. Орудием воли будет мысль, значит, действовать следует мыслью. Сфера действия мысли не ограничена ничем. Мысль незримая и неслышна. Мысль — это могучее и страшное оружие в руках того, кто признает ее мощь. Действуйте мыслью, но во благо всегда. 98. Июль 5. Друг мой, взаимодействие ауры с окружающим человека миром происходит постоянно и непрерывно. Этот процесс можно регулировать и управлять им. Обычная ошибка в том, что стараются изменить внешние условия и воздействовать на них, в то время как воздействовать надо на собственную ауру и изменять ее излучение. Психомагнитное поле ауры взаимодействует как с видимым, так и с невидимым миром, и, устанавливая нужный порядок вибраций, взаимодействие это можно направить по желаемому руслу. Сидение на воде и хождение по огню возможно лишь при определенном психомагнитном состоянии ауры. Также и укрощение стихий, также и поднятие на воздух. Выдающийся оратор владеет аудиторией, настраивая свою ауру на определенной волне. Точно так же сильной ауре подчиняются и прочие внешние условия. Один победителем идет через жизнь, другой побежденным. Почему? В чем кроется причина этого различия? В тональности ауры и в ее напряженности. Регулировать ауру нелегко и непросто. Одной зоркости и напряженности недостаточно. Нужна мысль, вооруженная знанием и объединенная с иерархией света. Действия, не связанные с иерархией, временны и конечны, подлежат забвению. Действия же иерархические, как правило, длительности необычайны, ибо имеют в виду будущее. В будущее протягивается нить действия при полном знании того, что ничто не кончается. Каждое слово, каждый шаг, каждая мысль имеют в виду будущее. Такая проекция в будущее психофизической активности сознания строит и устанавливает с ним мост связи и обеспечивает в этом будущем определенное место. И становится тогда человек сознательным строителем своего будущего, своей кармы. А так как это строительство благодаря близости к иерархии утрачивает свой личный характер, то строитель выходит сперва на планетный, а потом уже на космический простор. Близость иерархии при этом имеет особое значение. Затеряна ли в неведомых пещерах, в горах или гуще народной среди людей, идущий со мною не одинок никогда и никогда не бездеятелен. Тот, кто несет миру свет, светоноситель активен всегда, хотя бы только тем, что рассеивает вибрации мрака. Действие надо понять глубоко, оно не в махании рук. Часто махающий, говорящий и действующий внешне следствие производит ничтожное, в то время как йог, в молчании сидя, может строить ашрам за 20 переходов от своего жилья. Многое надо пересмотреть с точки зрения уявления двух миров. Действие ауры незримо. Огненная аура, объединенная с огненной мыслью, дает луч, который прорезает пространство, не зная препятствий. Согласованность центров усиливает луч. Луч окрашивается аурой и, преломляющий из нее, приобретает свои особые свойства. 99. Давно были слова «А что впереди?» «Луч» — это было понято, как то, что луч посылает учитель. В то время как эти слова означали также и утверждение своего собственного луча. 100. Июль 6. Друг мой, сколько раз говорилось о необходимости держать в третьем глазу постоянное изображение учителя. Сознание давно уже подсказывало это. И все же достижение так же далеко, как в начале. Что же мешает? В своем собственном внутреннем мире один хочет, другой ему противодействует. Не свет ли и тьма оспаривают власть над сознанием? Разделение это пагубно, ибо лишает ближайших достижений. К единству приводится внутренний мир, и разбросанные повсюду энергии его собираются в фокус для направления устремления к цели единой, наиглавнейшей в жизни человека на земле. Если цель очерчена малым кругом малой действительности, то и жизнь вся пройдет этим кругом. Если же цель лежит за пределами одной или даже нескольких жизней, то можно сказать, что путь в беспредельность найден. Когда говорилось о забрасывании дальних якорей, имелось в виду длительность действий, выводящих человека за пределы трех его оболочек, ограниченных временем, то есть смертных. Так каждый раз, когда совершается действие или поступок достаточной длительности, утверждает тогда человек бессмертие свое. Точно так же и каждый неэгоистический, сверхличный поступок выводит сознание за пределы сферы своей ауры и приобщает его к жизни сверхличной. Личность обречена на уничтожение. Сверхличный же — это уже нечто, приближающее к общепланетному, а затем и к космическому потоку жизни. Вид умирает, но род живет. Именно смертью вида обусловлена жизнь рода, а смертью отдельных людей — жизнь человечества. Жизнь и смерть — стороны одной медали, и каждый может повернуть ее той или другой стороной. Бессмертие духа достигается и утверждается смертью и уничтожением той временной формы, через которую он уявляется. Три смертные. Бессмертная, перевоплощающаяся индивидуальность человека поверх трех и всего того, что в них происходит. 101. Июль 7. Считаю преддверие, явленное мыслью, необходимым условием всякого достижения. Упор делается на мысль. Даже записи следует предпосылать мысль, если желательно сделать ее на определенную тему. И тогда мысль явится как бы ядром снежного кома, вокруг которого наращивается остальная его масса. Конечно, действует закон магнитного притяжения, но по линии предпосланной мысли. Уже знаете, что мысль в пространстве растет. Заметьте, что растет всякая мысль. Причем сознание ее породившее связано с ней как бы пуповиной, которая соединяет породителя с своим порождением. Если сознание стоит на месте или идет вспять, то власть порождения над ним остается в силе и в последнем случае возрастает по мере ослабления сознания. Если же оно растет и расширяется, то все, что раньше занимало сознание и властвовало над ним, постепенно теряет свою силу, подобно тому, как взрослого перестают интересовать увлечения, забавы и огорчения отроческих лет. Это перерастание сознания своего прежнего «я» очень характерно для восходящего духа. Явление теряет свой яд и утрачивает силу власти своей над сознанием. Потому говорю, только устремитесь, и преодоление себя станет возможным. То, что было не под силу достигнуть вчера, оказывается достижимым сегодня и легко преодолимым завтра. Рост огненной силы внутри так же незаметен, как и рост волос. Но при неуклонности устремления она неуклонно растет. Этот рост можно временами отмечать по явлению осуществления мыслей. Известная степень достижений особенно осуществляет мысли. И тогда думать приходится особенно осмотрительно, чтобы не вызвать на себя гиганта, с которым справиться будет уже нелегко. Старые мысли в силе своей потеряют и утратят власть над сознанием, но новые станут сильнее и будут возрастать в своей мощи. И тогда говорю, осторожность и осмотрительность утестеренные. Указую идущим со мною мысль соблюсти. Хотя прежние мысли, когда-то властвовавшие над сознанием, и утратили силу свою, однако если их снова привлечь и насытить возросшую огненную мощью своей, они потеряют свою безобидность и снова возросшие будут магнитно привлекаться к центру своего зарождения и снова приобретут утерянную власть. Потому лучше дозволить, чтобы они отлетали листьям осенним подобно. Их для проверки, когда они выплывают из прошлого, можно пропустить через фокус сознания, положив на них печать утверждения, если они хороши, и печать осуждения, если неприемлемы для ступени возросшего духа. Уборка жилья необходима. Также необходима и чистка подвалов сознания от залежавшегося в них ссора. При стремительном полете ненужные мертвые частицы отлетают сами собой, и чистка происходит совершенно безболезненно, без нарочных вымученных усилий. 102. Июль 8. Мысль обладает энергией, которая имеет тенденцию выражения в действиях в мире физическом. Каждая мысль стремится к проявлению, независимо от того, думает об этом человек или нет. Если же мысль создается с определенной целью воздействия, то сила воздействия ее умножается в соответствии с напряжением энергии, вложенной в нее. Большинство человеческих мыслей бесцельны, и потому сила воздействия их на окружающие невелика. Но если создавать мысли с целью определенного воздействия, как бы поручая им выполнение того или иного задания, то и следствия таких мыслей будут очень реальны. Мысль твердая, решительная и уверенная, не знающая колебаний, даст и результаты, ее сущности соответствующие. Каждое колебание и неуверенность вносит эти же волны в процесс манифестации мысли. Так или иначе, рано или поздно, здесь или там, но каждая мысль уявит себя в той или иной форме, сущность ее созвучна. Потому умение владеть и пользоваться мыслью, сознательно его благо будет задачей каждого человека, желающего принести человечеству пользу. Прежде чем научиться двигать мыслью горами, надо научиться владеть малыми мыслями и управлять ими, поручая им выполнение того или другого задания. Мысль задание выполнит, если оно ясно и определенно, и если ей не мешать. Внушение и самовнушение есть не что иное, как выполнение мыслью ей данной задачи. Можно учиться на себе, на своем собственном теле, поручая мысли восстанавливать равновесие в любом заболевшем органе или части тела. Мысль будет действовать по данному ей заданию и в течение времени, указанного ей волей. Можно мысли давать задание на срок, точно определяя его длительность. Так, например, можно давать приказание, чтобы в течение, скажем, ночи мысль работала над тем или иным органом, выполняя совершенно точные определенные поручения. Думая о болезни заболевшего органа, его не вылечить. Но представляя себе процесс его быстрого восстановления и нормальное функционирование, можно быстро его сделать здоровым. Материя сама по себе не имеет ни воли, ни сознания, которыми наделен человек, и потому он может вкладывать в нее ту форму, в которую она должна вылиться или принять. Процесс внушения и самовнушения увлекателен необычайно, если к ним относиться сознательно. На нашей планете вся материя вылилась и выкристаллизовалась в формы, созданной мыслью. Этот процесс космичен и универсален. Из невидимого в видимое, из тонкого в плотное, от мысли к проявлению. Надо понять, что нет преград для огненной мысли. Тупой меч не сечет, так же и тупая незаостренная мысль. Оружие должно быть отточено и заострено, и в полной готовности к действию в любую минуту. Могучее оружие мысли только тогда особенно сильно и действенно, когда осознана его мощь. Люди не умеют мыслить отчетливо и ясно, и не умеют сознательно вкладывать в мысль свою волю для определенного мысленного воздействия. Потому мысли большинства людей бездеятельны и инертны, но, будучи даже такими, они все же уявляют себя в действии. Насколько же сильнее волевая, сознательная мысль? Каждый сам тренирует себя в этом направлении. Человек призван быть творцом. Даже прежде чем создать что-либо руками, он должен предпослать мысль. Но придет время, когда он будет творить только мыслью. В мире плотном это время еще не скоро придет, но в мире тонком все движется мыслью, и все ею творится, и учась владеть и творить мыслью здесь, на земле, подготовляет себя человек к пребыванию в мире надземном. 103. Сказано, мысль есть основа. Самое тонкое, самое невидимое основою служит всего проявленного мира. Сколько мыслей ненужных, праздных, бесцельных создает человек вместо того, чтобы мыслить строительно и во благо. Каждую пустую, бродячую и случайную мысль можно заменить мыслью творящей. Мысли пустые в пространстве создают пространственный сор, загрязняя прекрасные сферы. Целые свалки пространственного мусора нагромождены вокруг городов. Когда говорилось о том, чтобы мыслить ясно сияюще, имелось в виду профилактика пространства и сфер, окружающих Землю. Каждый ответственен за мысли свои и за то, что он оставляет вокруг себя в невидимых сферах, постоянно сбрасывая с конвейера своего сознания потоки мысленных форм и наполняя ими, насыщая ими ауру своей планеты. 104. Июль 9. Когда волны тяжких внешних явлений устремляются на вас, можно уклониться от них, удалившись в свою внутреннюю крепость, в цитадель духа. Дух неуязвим, несокрушим и бессмертен. Сколько оболочек он уже сменил за время жизни своей на планете? Сколько было рождений, жизней, смертей? Сколько различных условий? Сколько опасностей? Болезни, счастливых и несчастливых сочетаний земных обстоятельств. Сколько племен, родов, народностей. Поистине разнообразна жизнь. И часто яро противоположно сочетание комбинаций внешней среды. В понимании этого можно найти утешение и защиту от самых превратных обстоятельств. Ибо кончается все в этой жизни, конечной земной, уявляемой в очередном воплощении. Но как орел в поднебесье поднимается над землей, так и дух человека может подняться над отдельной жизнью и увидеть начало и конец, связанный с миром надземным, куда переходит он, сбросив тело. Бессмертную, перевоплощающуюся триаду человека, ничто не может уничтожить и никто. И когда очень тяжко, и условия земные становятся невыносимыми, сознание можно переносить в нее и в ней находить и утверждать равновесие духа, ибо камень вечного основания жизни созидается в ней и на ней. Все приходящее в этой жизни земной, даже солнце придет и луна, но дух не придет никогда, ибо вечен. Так временные и вечные в человеке живут, и сознание может обосновываться или на временном, или на вечном. Собирая и накапливая элементы вечного, утверждает уже здесь, на земле, бессмертную сущность свою человек, бессмертную триаду свою, являющуюся цитаделью, обителью духа. Надо лишь приходящую природу внешнего мира понять и временность всех, каких бы то ни было земных условий, окружающих человека. И надо понять, что ничто не принадлежит ему и что не наше ничто. Все дано только на какой-то срок. И все, что имеем из жизни нашей, уйдет, чтобы новым смениться, давая возможность расти и учиться и приобретать новый опыт и знания. Без этого понимания жизни земной не может быть освобождения от власти над сознанием условий ее приходящих. И когда волны внешних явлений яро устремляются на сознание, в общении и слиянии с высшей бессмертной триадой своей можно найти равновесие и спокойствие, столь нужное духу. Спокойствие есть свинец духа, а равновесие — собирание и утверждение огненной мощи внутри. Следует никогда не забывать, что никто и ничто не устоит против равновесия, но сила его не от мира сего, но выше, из глубины духа исходит она, мощно преодолевая хрипоту человеческой немощи. Равновесие утверждая, силу бессмертной триады своей в жизни земной утверждаем. 105 июля 10. Да, 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 счастье в духе, и ничто земное не даст его, если не принято оно духом. Поэтому часто обладание земными вещами и всем тем, что должно было приносить радость, ни радости, ни счастью, увы, не дает. Полагают люди его в чем-то внешнем, заключающемся в явлениях внешнего мира, в то время как само ощущение счастья есть не что иное, как известное состояние духа. И то, что приносит счастье одному, другого оставляет совершенно к нему безразличным. Если одно и то же явление одному человеку несет радость, а другому горе, то не означает ли это, что основание радости заключено не в самом явлении, но в сознании, воспринимающим его и налагающим на него свою санкцию? Все зависит от состояния сознания и его отношения к тому или иному явлению. А так как состояние сознания зависит от воли и могут регулироваться ею, то счастье и несчастье человеческое находится в руках самого человека. Накладывая на любое явление печать решения воли, может по воле своей определять человек свое отношение к жизни и всему, что с ним происходит. И то, что для одного будет источником неприятности и страданий, для другого может стать причиной радости. Конечно, горек опыт познания человека, но радость обретения этого опыта и накопления знаний горчайшее превращает в сладчайшее для мудрого духа. Или бездомье земное. Сколь тяжко и печально оно, но учит бездомье земное отрыву от земли и от привязанности к воображаемой собственности, то есть освобождает дух от власти земли и дает ему крылья. Так утрата в одном означает приобретение в другом. И когда придет время оставить земное, обладатель домов и вещей, и их не имевший, оба уйдут, не взяв с собою ни обола. Один связанный по рукам и ногам тем, что считал своим, другой свободным, ибо не имел ничего своего. Потому лучше всего ничего не иметь, или же что-то имея, своим не считать, памятуя постоянно, что все, что дано, дается лишь во временное пользование на тот или иной срок. Ничего своим не считая, свободу свою утверждаем от власти материального мира. Даже тело не наше, ибо от праха оно и в прах же отыдет, и само станет прахом. Беспредельные мы, но временные путники во временной жизни земной, являющиеся малым отрезком на нашем пути в беспредельности. Беспредельные мы, если дух высшую триаду собой считает, но временные, если тело и три оболочки. Так можно себя приобщать или к ним, или к триаде бессмертной, или с ними, или с триадой прибыть. Свобода выбора всегда остается открытой и доступной для духа. Значение имеет не само явление внешнего мира, но отношение к нему человека. Стандарта нет. Каждый определяет его сам и выбирает то, к чему лежит сердце. Открыты пути и кверху, и книзу, и выбор свободен. 106 июля 11. Друг мой, если считать, что ничто не угрожает, это будет неверно. Темные не дремлют и всегда готовы нанести вред. Сон и охота на тигров весьма показательны. Порадоваться можно тому, что не было страха и хищник был уничтожен. Также характерно и то, что имело место не защита от них, но нападение, и рука твердо держала оружие света. Так и во сне и наяву будем разить темных злоделателей, ибо не дремлют и полны очередных злоухищрений, когда вместе со мною не страшно ничто. 107 июль 12. В тонком мире все движется мыслью. Каждый приобретает обличие соответствующего внутренней сущности. Но при некотором знании условий надземного существования обитатели некоторых слоев астрала могут многим злоупотреблять. Одеваются в тонком мире мысленно, облекая себя воображаемой одежды, которые приобретают там явную глазу видимость. Таким же точно путем может надеть на себя человек любое обличие и тем ввести в заблуждение или испугать неопытного или малознающего обитателя тонкого мира. Особенно пользуются этим персонификаторы, желая привлечь к себе доверчивых развоплощенцев. В этом случае сердце будет единственным и верным судьей. Ведь там люди живут в призрачном мире, созданном их воображением. Творчество там развито особенно сильно. Разобраться в грудах этих нагромождений может не всякий. Нужен опыт. В более высоких слоях нет сознательного обмана, и продукты мысленного творчества выше, но и там продукция эта относительна. И лишь люди с развитым воображением и пониманием красоты и законов пропорций творят гармонично. Как на небе, так и на земле есть хорошие и плохие художники. И творчество их находится в полном созвучии с их одаренностью. Но нагромождение нижних слоев чудовищно и ужасно, и личины их обитателей устрашают даже крепкое сердце. Много устрашителей сознательных. Конечно, разделение обитателей по слоям, охраняемым иерархически, и тот, кто не связан ничем с этими ужасными слоями, охраняем от соприкосновения с ними законом. Можно в тонком мире надеть любую маску, любое обличье, так что даже близкий друг, рядом стоящий, не узнает, кто находится около. Можно, ярко думая о желаемом облике, облечься в его форму. Можно предстать в виде рыцаря, кочевника, воина, грека, римнина, словом, войти в любую созданную воображением форму. Можно улучшить и облагородить свой внешний вид, а можно и ухудшить его. У преступников и порочников преображение происходит естественно, без всяких нарочных усилий с их стороны, как, впрочем, и у всех остальных возвращенцев надземны. Только темным невозможно преобразить себя, и даже персонификация их временна. Темный не может окружить себя светом и создать облик истинно светлый, и попытки персонификациями светлых обликов для опытного глаза легко различимы. При переходе туда процесс ориентации в новых условиях требует напряжения всех сил и большой зоркости и настороженности. Следует уничтожить всякий страх перед явлениями астрального мира. Следует разрушить его очарование. Следует помнить, что люди, покидая землю и сбрасывая тело, в огромном большинстве не становятся от этого лучше. Потому надо оставить всякое трепетание, преклонение и робость перед всем тем, что предстанет перед человеком в том мире. Мужество, спокойствие, осознание близости учителя там особенно необходимо. Чем более боится там человек, тем более будет испуган. Можно улыбнуться перед самыми страшными масками, но лучше миновать эти слои прямым устремлением к владыке. Позднее можно с целью изучения посетить эти слои, но крепко оборонившись, и лучше с руководителем, ибо они заразительно ужасны, и каждое пятно на собственной ауре будет фокусом притяжения тьмы и целью ее нападения. Трудно в мире тонком подняться, если притяжение к низшим слоям произошло сразу, при переходе туда после смерти. Потому указывается прямое и ярое устремление к учителю света и предварительное очищение сознания. Еще на земле человек подвергается ярым темным воздействиям. Темный, усмотрев на ауре уязвимые места, пользуется ими как магнитами притяжения и воздействует через них. Поэтому процесс отогнания мыслей нечистых будет уже борьбой и противодействием тьме, ибо насылаются тьмою. Для чистого сердца тьма не страшна, и не страшны все ее ухищрения, но сознание, полностью не очистившееся, должно быть постоянно на страже и пользоваться каждой темной попыткой подбросить негожую мысль, чтобы это понять, увидеть свое слабое и незащищенное место и отбросить ее, тем самым как бы заделав темную прореху в ауре. Аура магнитна. Излучение ее привлекают к себе вибрации родственного порядка. И в тонком мире нейтрализовывать обычный и привычный магнетизм ауры почти невозможно, ибо притяжение это тотчас же вовлекает его обладателя в соответствующие этим излучением сферы. Стоящий на красоте и чистоте может не опасаться, но не имеем утешения для темников. Поздно начинать готовиться к надземному пребыванию перед смертью. Ауру в одночасье не переделать. Лишь мощные накопления прошлого могут произвести мгновенное озарение и очищение. В обычных же случаях требуется предварительная подготовка достаточной длительности. Ни одна мысль, ни одна попытка очищения сознания не проходит бесследно, не дав своих благодетельных результатов и не заложив семени будущих достижений в сознании. Как яро и плодоносно может использовать человек все дни своей жизни на земле? Ведь не сравнить жизнь земную с длительностью пребывания в мире надземном. Следует подумать о том, что готовит себе каждый воплощенец там, где нет ничего тайного, где каждый пожинает плоды своего земного посева, ибо сеятели здесь, а жнецы там. 108 июль 13. Мир мой да будет миром твоим. Мир твой призрачен и обманчив. Ни на что нельзя опереться, ни на что положиться. Все непрочно, все неопределенно, и длительности кратко и яро изменчивы. Как же строить дом свой на песке, где каждый вихрь может разрушить его и смести? И на сынов человеческих не надейся. Как же можно полагаться на тех, кто сам на себя положиться не может, ибо сам пребывает в мире иллюзий, переменчивых и проходящих? Миром теней назвал Платон мир этот. А разве это не так? Разве не промчались, как сон, прошедшие годы, оставив в сознании лишь призраки воспоминаний? И люди ушли, и условия тоже, и нет ничего. Ничего не осталось от того, что так яро, настойчиво и цепко занимало и властно захватывало все поле сознания, исключая из него, не допуская в него элементы вечного неприходящего. А если это так, и столько вечно неприходящее остается с нами навеки, то не долг ли человека перед самим собою вечное в жизни искать и, удерживая в сознании элементы неприходящего, накапливать их? И дом свой, дом духа, вечную обитель свою строить на камне вечного основания жизни. Мой мир состоит из элементов неприходящего. И каждое соприкосновение со мною мир мой в мире твоем умножает, укрепляет, утверждает его. Соприкасайтесь со мною мыслью, устремленную сердцем и питаемую сердце огнем. А так как мысль всегда в распоряжении вашем и воле подвластна, то значит и устремляться ко мне в мир мой можно всегда и во всех условиях жизни, ибо мысль ничто не может помешать в ее взлете к свету, только бы сердце хотело, только бы сердце стремилось мыслью коснуться его. Открытость и доступность высшего мира следует принять как непреложные условия восхождения духа. Путь ищут где-то, а он только в сердце, и через сердце лежит. Не в книгах, не где-то, но в сердце, и когда сердце наполнено мною, путь к свету открыт. А наполнение сердца владыкой следует думать. Думу ту яро упорную и устремленную яро надо лишь в сердце держать. Она привлечет из пространства магнитной вибрации света и луч мой. И будет общение явным, оплодотворяя сознание новыми нахождениями и расширяя его. 109. Реальность общения нельзя относить в область случайного. Случайно ничто не бывает. Нет, закон действует точно и непреложно. И как опытный музыкант извлекает из своего инструмента нужные звуки, точно так же извлекаются из пространства элементы мысли, созвучной магнитом устремленного сознания. Человек — это магнит, постоянно и непрерывно извлекающий из пространства мысли и чувства, созвучные тональности его психического аппарата. Радостью из пространства можно радость извлечь и горе слезами. Невидимые сотрудники, созвучные по настроенности человеку, собираются толпою вокруг него, если чувства и мысли его достаточно сильны. Сотрудников определенной тональности мыслью своей привлекаем, поддержанной сердцем. Омрачение и осветление ауры происходит и от взаимодействия с пространством, и от своих волевых или невольных усилий и движений в проводниках. Арфа духа звучит, заставляя звучать в унисон все пространство вокруг человека. 110. Физическими чувствами не усмотреть того, что незримо. Только сердцем и мыслью можно отметить касание луча моего. Сердце почувствует радость, а мысли — потоку подобно вливаться начнут в сознание, открытое свету. Это будет свидетельство моей близости. Ибо я с вами всегда, но чуете это только тогда, когда сознание ваше и сердце обращаются яро ко мне. 111. Сердцем желаемое, но не утвержденное здесь, утверждено будет там. 112. Во время процесса извлечения из пространства желаемых чувств или мыслей следует помнить, что имеющему дастся и будет к чему приложить, а у не имеющего будет отнято и то, что имеет. 113 июль 14. Трем низшим оболочкам соответствует и три мира, от которых каждый из них. Тело от земли и в землю отходит. Точно так же и астральные и ментальные тела, отслужившие свой срок. Временно тело земное, точно так же временные два остальных и лишь огненное тело вне сроков. Оно-то и будет вне временной и вечной обителю духа. Кто полагает дом свой в теле земном, ограничивает себя сроком земной жизни. Кто полагает его в теле астральном и ментальном, тоже ставит себе предел своей жизни, ибо хотя обе эти оболочки и живут дольше земной, но дух сбрасывает их и остается лишь тем, что сосредоточено им в огненном теле бессмертном. Смертны все низшие три. Сознание в них, пребывая, может себя привязать к каждой из них и, полагая все свое в той или другой, ограничить свое существование положенными им сроками. Хотя пребывание в тонком и ментальном телах, соответственно, более длительно, чем в земном, однако и оно кончается смертью этих оболочек, который сбрасывается подобно физическому телу. Три смерти ждут воплощенца. Сосредоточивая все свое в теле земном и отрицая возможность существования в теле тонком, обрекает себя человек смерти и сознания в этой оболочке и жизнью надземным. Сознательной жизни там не имеет. Точно так же может умереть он или воскреснуть для жизни на планах более высоких, тонком и ментальном. Но истинное бессмертие лишь в огненном теле, в огненном мире. Если элементы неприходящего собраны в огненном теле, высшие триады еще на земле, то обиталище для духа, дом духа построен, и сознанию есть в чем пребывать и себя проявлять жизненно. Когда огненное тело оформлено, то осознанное бессмертие достигается уже на земле, и непрерывное сознание при смене всех оболочек является неотъемлемым достижением духа. Это и будет обретением жизни вечной. Отрицая ее, обрекает человек себя смерти, ибо в мире надземном жизнь по сознанию. Жизнь вечную дарует людям владыка, но дар этот надо принять. Человек, принимающий концепцию вечной жизни и бессмертия духа, становится поистине бессмертным, ибо утверждает свое сознательное бытие в незримых мирах. Положение, что там жизнь по сознанию, важно необычайно и дает в руки человека ключ к бессмертию. Сказано: по вере вашей дано будет вам, то есть по сознанию. И то, что утвердите здесь, утверждено будет там, а отринуто и отвергнуто. Состояние бессмертия – состояние справедливое. Человек живет тем, что принес с собой и что накопил. Чем богаче и больше приношение, тем богаче и разнообразнее жизнь. Может случиться и так, что, сбросив три оболочки, человек оказывается ни с чем и жить ему нечем, так с собой ничего не принес и ничего не собрал. Чтобы собрать, надо посеять. Каждое семя даст в мире надземном свой росток и свой плод, даже зерно маломалейшее. Негодна нива земная для всходов чудесных, но там расцветают они, и жатву дают сам два, сам три, сам десять и больше. Так малые зерна элементов бессмертия, заботливо собранные на земле, в мире незримого кажутся бесценными сокровищами. Различать сущность и длительность элементов, составляющих внутренний мир человека, надо научиться еще во время своей земной жизни. Большинство сознаний наполнено элементами земли. Это психическое окружение человека той или иной длительности и ставит пределы жизни сознания. Граница жизни его определяется мыслью, и мысль может вести человека либо в тупик, именуемый смертью, либо в сияющий простор беспредельности, ибо мыслью своей утверждает сам себе человек жизнь или смерть. 114. Изречение: «И сущим во гробях живот даровал» надо понимать практически и жизненно. Дар владыки только тогда приобретает ценность, когда принят, ибо сказано: «Даю, но примите». Зерно, упавшее на бесплодную почву, каменного сознания всходов не дает. 115. Июль 15. Сын мой, вот перед тобой опять взрыв накипи жизненных обстоятельств. Отягощают они сознание страшно, затемняя свет высшего разумения. Но надо и через это пройти. Надо пройти. И пройдешь, каковы бы они ни были, и останешься собою тем, кто и раньше прошел уже множество испытаний, и все же остался целым и невредимым. Дело лишь в том, чтобы ничего из плотного окружения не считать своим, навсегда тебе принадлежащим. А все условия жизни рассматривать как нечто временное, долженствующее пройти и замениться другим. Будучи вечным, дух склонен и стремится создать стабильные условия жизни, соответствующие его природе. И прочные дома, и прочные памятники, и произведения искусства, стали, чтобы они переживали века. И пирамиды, и сфинксы, и многие другие памятники древности строились даже на тысячелетия, но время разрушило и разрушает все. Так же и в жизни своей каждый стремится как-то упрочить и продлить то, что по природе своей временно и приходящим. Но жизнь, часто меняя внешние условия, учит человека непрочности того, что он создает. Ибо что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Строит вихрь на разрушение. Так снова и снова приходим к тому, что утверждаться можно лишь на камне вечного основания жизни, который или воскресит, или сожжет, или создаст, или разрушит. Каждое испытание или укрепляет сознание, или разрушает его. Люди разделяются на победителей и побежденных. Можно склониться под тягостью жизни или даже сломиться. Но тот, кто победам сужден, победитель сужденный, из каждого отягощения духа обстоятельствами извлечет энергию, нужную для возрастания духа, и станет сильнее. Процесс этот ментальный. Нужно просто крепко поразмыслить, чему учит испытание, допущенное владыкой. Вот так же и проходимые испытания указывают на то, что ни на что внешне опираться нельзя. И состояние спокойствия сознания ставить в зависимость от него. Все внутри, не внешнее, но внутреннее обусловливает то или иное состояние духа. Если есть понимание, что все золото мира и земное благополучие не дадут духу спокойствия, если он неспокоен. Так утраты или обретение жизненных благ не будут основой жизни. Вместе со мной будем рассматривать твои испытания и твои западни, извлекая из них нужный опыт и знания. Именно ничто не тревожит, когда тревожимо постоянно, и ничто не беспокоит, когда перейден предел беспокойства. Все условия жизни, не зависящие от твоей воли, принимай как должное, как то, через что надо пройти, утверждая спокойствие духа и тем умножая сокровища камня, который с собою возьмем в путь дальний к звездам. 116. Окружены майей, вечно меняющей лик свой, окружены призраками призрачной жизни, которая течет перед сознанием, постоянно погружаясь в прошлое и сохраняя в память свои отпечатки. Кроме них от прошлого в сознании не остается ничего. И это также пройдет, каким бы тяжким ни было оно, ибо проходит все. Но мудрые радуются испытаниям, ибо умножают они, будучи правильно поняты, его внутренние богатства. Как пчела собирает он сок опыта и знания со всех явлений, с которыми сталкивает его карма, и радуется, что дух возрастает на них. Один перед лицом смерти корчится в диком пароксизме животного тупого ужаса, другой встречает ее совершенно спокойно. И если она неизбежна, то кто из двух прав? И как лучше встретить великий переход? Точно так же и с испытаниями. Если они неизбежны и через них надо пройти, то не лучше ли идти через них и через жизнь победителем жизни? Не жизнь побеждать надо, но самого себя, в корне изменив свое отношение к жизни. 117. Если мы боимся какого-либо внешнего явления, несущего нам огорчение, неприятности, ущемление или слезы, то мы не отвращались бы от него, если бы реакция на него была прямо противоположной ожидаемой. А так реакция на внешнее воздействие — это наше внутреннее дело, значит, враг не вовне. Но внутри, значит, внутри нас решатель того, какое впечатление или действие произведет внешний фактор. Изменив угол зрения, можно увидеть то же явление с противоположной стороны и реакцию на него иметь уже иного характера. Тогда то, что печалило, будет радовать. И тогда вместе с владыкой можно сказать: «Нагружайте меня сильнее, когда иду в сад прекрасный». Сказано: «Печаль ваша будет в радость». И будет радовать все, что приближает к владыке. А так как страдания приближают, утончают и делают выносливее и сильнее, то будут радовать и страдания, и все тяготы мира сего, ибо сближают с незримым учителем света. Тогда будут понятны слова: чем хуже, тем лучше. 118. Все обращаю на пользу, и хорошее, и плохое. Тому же учить силы. Польза одна — возрастание духа и расширение сознания. Так основание переносится извне вовнутрь. Все внешние воды текучие, не приходящие только внутри. 119. Июль 16. Многое в жизни людей совершается под знаком. К чему нагнетать события со всей их сложностью и последствиями, когда можно достигнуть тех же результатов под их знаком? Так можно взять инициативу в свои руки и мысленно пройти через те или иные явления и испытания, переживая их как бы в действительности. Жизнь не скупится на испытания, щедро их нагнетая. Но руководство возможно взять на себя самого, видя, где слабые, неукрепленные места в панцире духа, и мысленно, проводя себя через испытания и условия, которые могут их укрепить, пройти их победно. Это и будет прохождением испытаний под знаком. В древности испытуемого погружали в сон и заставляли переживать всю тропу следствий, в то время как в действительности ничего не было. Результат был такой, как будто явление было пережито в жизни. Потому имеют значение не самые события, а реакция на них, даже если они происходят в воображении человека. Актер, репетируя свою роль, готовит себя к тому, чтобы хорошо провести ее на сцене. Точно так же можно подготовлять себя к должному исполнению любой роли и на жизненной сцене. И если надвигается какое-либо испытание, можно логически завершить его и пройти через него в сознании, даже усилив его и углубив. Таким образом, пройти под его знаком и тем избежать его в действительности, если под знаком оно пройдено правильно и выдержано с успехом. Не само воображаемое событие, но реакция на него должна быть правильной, тогда может миновать испытуемого чаша сия в жизни. Опасность здесь только в том, чтобы воображаемое качество не заменило настоящего. Для этого надо, чтобы явление под знаком имело форму, весьма близкую к жизни, и реакция на него заменила бы действительное событие. Многие обычные люди, проходя события под знаком, реагируют на них так сильно, что даже теряют равновесие. Большинство переживаний происходит от воображаемых явлений и страха перед ними. И вот для того, чтобы уничтожить страх, в какой бы то ни было форме, надо через все эти страхи провести себя мысленно, чтобы увидеть, что нет ничего, чего бы следовало бояться. Ибо страшен страх, но не явление его вызывающее. Страшна реакция страха, происходящая в сознании, но не то, что ее вызывает. И эти призраки, заставляющие трепетать сердце, уничтожаются сознательно волей, ибо не призрак сам страшен, но отношение человека к нему. Так снова приходим к выводу, что путь лежит в самом человеке и через него, ибо психические процессы, идущие внутри человека, и являют то, что называется путем, ибо сам человек и есть этот путь. Еще владыка сказал: «Аз есть путь». Истинной жизнь. Ему следуя, ему подобляясь и подражая, можно путь света найти в жизнь духа ведущей. 120. В темноте невежества можно сетовать на то, что испытания тяжки и невесела жизнь. Но если они освобождают сознание от привязанности к жизни земной, то они будут лететь тягости благом, давая человеку крылья и подавая путы их связывающие. В мир тонкий уходит с земли человек, или свободным, или связанным путами земными по рукам и ногам. А так как и рабство у земли, и свобода от нее заключаются в сознании человека, но не в земле, то и освобождение от всякого рабства будет процессом мысленного порядка. Думают, что свобода от рабства вещей достигается тогда, когда человек их не имеет. Но не имея ничего, их можно яро желать. Все в духе. и освобождение тоже в духе, потому не имеет никакого значения ничто, происходящее вне человека, но значительно то, что идет в нем самом. Ибо человек — это путь, человек — это процесс, стремящийся к тьме или свету.